Прочитаем несколько отрывков из книги Зоар, чтобы они немножечко зажгли наше сердце. Начнем с цитаты 75. А постигшие будут сиять, подобно сиянию, Зоар на иврите, небосвода. Это каббалисты. Это те, кто усердствует в этом сиянии, которое называется книга Зоар, которая подобна Ноевому ковчегу. Из книги Зоар, глава Беалутха. 76. Тот, кто занимается этой книгой, приближает избавление и доставляет великое наслаждение Творцу. Ибо так установил Творец, чтобы не раскрывалась она и была сокрыта до скончания дней. Ведь благодаря ей наступит свобода, так как способность эта заключена в ней и больше нигде. Раби Шалом бен Моше Бузагло. Пожалуйста, последний, кто там стоит? Пожалуйста, садитесь. Мы хотим начать. Семьдесят семь. Счастливы мы, и нет доли лучше нашей, ведь удостоились мы света ее, возможность изучать приятные речи, исходящие от свечения высшего сияния, высшего света. Небо ее сладости, и вся она — драгоценность. Воды, которым нет конца и края. Понимать и постигать Маасе Берешит и Маасе Меркава. И как быть опорой объединения и возврата души к истоку и корню. И совершенно четко запечатлено в моей душе, что кто не видел света книги Зоар, тот никогда в жизни не видел света.
Семьдесят восемь.
В каждый миг приходит по-настоящему новый свет, так что возникает, по сути дела, новое творение. И все благодаря Зоару. 79. Изучающий Зоар сияет ликом. И по этой причине эта книга называется «Зоар. Сияние». Это указание на высшие причины. Ведь слово «зоар» имеет численное значение гематрию
бесконечной.
Тема нашего урока, как обычно, на второй день Большого Конгресса, это «Нет никого, кроме него». И, разумеется, каждый раз я хочу облачить этот принцип в форму более близкую, более подходящую тем этапам, которые мы проходим. Итак, из раза в раз мы приближаем к себе или сами приближаемся к пониманию, что означает «нет никого, кроме Него». Мы изучаем с вами в науке Каббала. Кстати говоря, я полагаюсь на то, что вы находитесь вместе с нами на уроках, и вы, по крайней мере, прошли введение в науку Каббала, или учились в каббалистическом кампусе, что вы знакомы с основами, потому что без этого тяжело говорить, у нас нет общего языка. Поэтому я надеюсь, что тот, кто не закончил все эти, всю эту необходимую подготовку в каббалистическом кампусе, он закончит это как можно скорее. Мы учим, что мы начинаем говорить о творении с бесконечности. Где в бесконечности существует все, и это существует относительно Творца. Бесконечность — это значит, что есть в ней свет, и есть в ней кли, и свет и кли находятся в полном единении, чудесном, в единстве, где свет и кли равны и поддерживают друг друга, и устанавливают, определяют друг друга. Нет света без кли, нет кли без света. Так они существуют. Это состояние является постоянным состоянием. Постоянным.
Констант.
Константа. И с бесконечности для того, чтобы дать тому кли, которое сотворено в бесконечности и находится в единении с Творцом, чтобы дать этому кли осознание и понимание, в каком состоянии оно находится, были созданы миры, скрытия. Есть 5 скрытий. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Которые называются Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера и Асия. И ниже всех, в изоляции от всех, находится этот мир. Мы.
И
здесь мы полностью отключены от всего. Тут есть полный отрыв, полная изоляция, вот так вот над нами. Полный разрыв, где мы совершенно не понимаем, где мы находимся. Это состояние называется махсомом. Такова наша действительность, в которой мы все рождены и существуем на уровне, как сейчас, когда мы развиваемся с поколения в поколение, и в этом, собственно, действительность. И природа, то есть тот самый свет бесконечности, как он находится и наполняет здесь все кли, кли бесконечности, единый свет, единая кли, все находятся вместе. Та самая бесконечность воздействует в виде окружающего света, воздействует на нас, пробуждает нас и дает нам развитие. Окружающий свет. От него мы зависим.
И то анахну цихим ахшав бинатаем
с Ним мы должны сейчас научиться справляться, как вызывать Его воздействие на нас, как нам приблизиться к Нему, с помощью каких действий Он на нас воздействует больше, с помощью каких действий меньше. Все время играться с этим окружающим светом, как я по отношению к солнцу, когда я хочу загореть, поворачиваюсь так, потом сяк, потом вот так. Это, но только внутри. Так мы должны вести себя по отношению к Нему. Потому что мы не знаем, как быть наиболее близкими к Его воздействию. А Его воздействие на нас всегда положительное, всегда хорошее, всегда дает счастье, богатство. Все, короче говоря. И пока что это окружающий свет, потому что мы не подобны внутреннему свету. Внутренний свет — это значит быть таким, как хозяин. Когда гость такой же, как хозяин, и если хозяин все дает гостю и хочет ему дать ему все, а гость стыдится, он не в состоянии это вынести, производит сокращение. И говорит: пока я тебе не отдам, не сделаю тебе в ответ что-то, ту же самую отдачу. Так, приду к той же форме, выстрою в себе такую же форму, как у тебя. Только в такой форме я готов, я смогу получить от тебя. По отношению к этому внутреннему свету, сколько получить от Творца, в той мере, в которой мы можем также дать Ему. Дать Ему можно только при условии, что это как кто-то, кто любит тебя. Если я люблю кого-то, если я ему что-то даю, я наслаждаюсь тем, что я ему даю. Как мать по отношению к ребенку. То есть, отдача — это признак любви. И поэтому, если мы будем подобны той самой любви, которую мы хотим почувствовать со стороны Творца, мы почувствуем ее. Как нам приблизиться к этому состоянию? Быть по отношению к, чтобы гость, чтобы быть по отношению к хозяину, как тот самый гость. Что означает отдача? Где я в своей жизни не знаю, что это такое. Как не знать, что такое любовь? Ведь в своей жизни я нахожусь только в любви к самому себе и получении ради самого себя. Поэтому остается только использовать ту самую подготовку, которую создала Кли по отношению к свету. Кли пришло к разбиению, разбило себя на части, для того, чтобы раскрыть, насколько оно не подобно Творцу, не как Творец, не как хозяин. Я хочу раскрыть все зло в себе, потому что только в такой форме я смогу когда-нибудь уподобиться тебе. И это мы изучаем, рассматривая разбиение килим. Есть у нас мир Адам Кадмон, в котором только произошло разделение на Наранхай. Наранхай. И Кахаб Зон.
Килим
и Света. Только разделение. А здесь, между миром Адам Кадмон и Ацилут, произошло у нас разбиение.
Швират акелим.
Разбиение келим. И
коля кли хата гадоль.
Все это единое большое кли разделилось, разбилось на множество частей, осколков, где каждый из них полностью находится внутри эго своего, внутри своего желания получить ради себя. В форме, в которой он не готов, не может почувствовать, что такое ближний. Он замкнут сам на себя, внутри себя. Здесь есть что-то, что чувствует, что происходит только в нем, исключительно. Такова природа. И все эти килим упали в место, которое называется нашим миром. Миллиарды килим. И из них возникла наша Вселенная. Начала развиваться материя нашего мира уже снизу вверх. Снизу вверх начал развиваться. Я прошу прощения, тут у меня мало места, но здесь, в этих местах, в которых начала развиваться наша Вселенная, здесь периоды развития Вселенной, Земли, растений, животных, людей на поверхности земного шара. Здесь мы находимся. И отсюда и дальше началось развитие людей, где те самые искры, которые упали сверху, начали соединяться между собой. И из этого возникла материя. Соединилась в звезды, в большие тела, в планеты, в галактики и так далее. Соединение между ними на ступенях неживой растительной животной природы. Неживая — это вся природа. Растительное и животное на поверхности земного шара, мы тоже относимся к животному уровню. Это соединение материалов, уже соединение, уже не разделение. То, что произошло вследствие разбиения килим. Эти килим упали и начали соединяться. С помощью чего? С помощью воздействия окружающего света. Окружающий свет воздействует на них, и они, объединяются. Они тут не должны действовать сознательно, с пониманием. Как мы учим в природе, эти ступени, неживая растительное и животное, мы можем изучить, каким образом частицы собираются в атомы, атомы в молекулы, молекулы уже в большие тела, биологические. В материю, которая растительная, материю, которая животная. А человеческого уровня в нашем мире нет перед нами. Мы относимся к животному уровню. Как написано, все подобны животным. Потому что наше существование такое же, как и у животных, только мы более развиты. Но в конечном счете мы действуем в соответствии с теми же правилами. То, что хорошо нам, чтобы каждый действует себе на благо, чтобы во всех его действиях было ему собственное, он получал свое собственное благо. И мы каким-то образом организуемся так, чтобы не сожрать друг друга, но все-таки каждый действует себе на благо. Такова заложена в нас программа, и так мы существуем. Поэтому мы полностью противоположны свету. Внутреннему. Но окружающий свет, он воздействует на нас особым образом. Он все-таки продвигает нас к объединению, к объединению, к объединению. Хотя в нашем объединении мы каждый раз становимся все более и более эгоистическими. Скажем, неживое. Достаточно ему быть неживым. существует, и все ему достаточно. У него есть сила охранять себя, он не хочет, чтобы его оно не хочет, чтобы его разбили. Чтобы разбить, необходимо приложить больше силы, чем сила его самосохранения, сила его эго. Но он сохраняет себя, и ему больше ничего не нужно, у него нет желания, ему не нужно двигаться, не нужно ничего. Растению уже недостаточно, оно хочет расти, хочет дышать. Выбрасывает то, что полезно ему, притягивает то, что полезно, растет, распространяется, размножается. Огромная разница между растительным и неживым уровнем в его эго. И это окружающий свет внес свою энергию. Он еще больше сблизил частицы, сделал их более сложными, более составными. И поэтому возникли клетки, которые живут, размножаются, чувствуют окружение. Как использовать окружение наилучшим образом, чтобы расти? Его эго уже становится связанным с окружением. Неживой уровень. Не только осознает свое окружение, но он двигается внутри своего окружения. Он порождает свое потомство, заботится о них. То есть тут уже есть определенная сила отдачи. В его эго заложена сила отдачи, которая обслуживает его эго. Мы видим у животных, как они заботятся о своем потомстве. Также и у нас, у людей, мы еще больше используем окружение, неживой уровень, растительный, животный и самих себя. Наше эго самое развитое. И чем больше мы продвигаемся, все больше и больше в нашем развитии, в эволюции, мы развиваемся все больше и больше. Тяжело нам говорить о животных, о развитии животных. Они обычно исчезают, какие-то виды исчезают, какие-то появляются. Но сами по себе они не совершенствуются. Лошадь тысячу лет назад и лошадь сегодня, я не думаю, что между ними есть особая разница. Может быть, есть разница в размере, по высоте, потому что конь тоже претерпевает изменения в соответствии с окружающим светом, пронизывающим все творение. Но человек меняется, и какая разница? Если, скажем, 500 лет назад сын был подобен отцу, внук сыну и отцу практически не менялись, та же самая профессия, та же форма жизни, даже одежду передавали из поколения в поколение. Сегодня человек меняется в течение жизни несколько раз. Он каждый раз как бы заново рождается. Человека спрашивают: «Ну, что с тобой? Где ты был? Где? Что?» Он уже совершенно иной. Он уже в течение своей жизни проживает несколько поколений. То есть мы являемся самой развитой частью. И почему нам это делает окружающий свет? Почему он управляет нами таким образом? Для того, чтобы мы были все более и более сложными, составными изнутри. И тогда от растительного мы пришли к животному, к живому и к человеческому уровню. Мы это изучаем в третьей части Талмуда и Сарасферот, учение 10 сферот, как все это развивалось. Где между неживым уровнем и растительным есть промежуточная форма, кораллы. Между растительным уровнем и животным есть келев саде, полевая собака, и между животным уровнем и человеческим обезьяна. Об этом написано в Зор и в текстах Хари за много лет до Дарвина. Что все исходит из развития эволюционного, потому что это ясно. То самое желание, которое сверху разрушилось, рассыпалось, воздействует окружающий свет и действует на его все более и более сложное объединение.
Но
чем сложнее объединение желаний, эти желания сами по себе становятся более эгоистическими, потому что у них есть более сильные внутренние силы. Большие внутренние силы. Есть более сложная структура. Они должны заботиться о себе тоже более сложным образом. И также они относятся ко всему, что находится вне их, более эгоистическим образом. Насколько можно заработать, насколько можно использовать все окружение. Не как неживое растение или растение, или даже животное. А мы хотим проглотить весь мир. Это сделал с нами окружающий свет. Мы пришли к состоянию, когда мы находимся в кризисе. Что такое кризис? Мы сейчас чувствуем, что природа, то есть свет, творец, неважно, как это называть, действует на нас для того, чтобы привести нас к состоянию максимального возможного развития того, что представляем себя мы. И чтобы мы в этом развитии чувствовали, что приближаемся к злу, что у нас нет добрых сил, с помощью которых мы могли как-то справиться друг с другом, прийти к оптимальному наполнению. Чтобы я, даже если бы я хотел использовать мир каким-то иным образом, мы видим, что несколько поколений назад мы не думали, но сегодня мы уже видим, что нам стоит делать лучшее, давать лучшее воспитание детям, лучше создавать более прочные семьи, лучше исправлять себя, чтобы мы не были такими агрессивными. И стоит нам создать лучшее человеческое общество, более равное, находящееся в большем дружелюбии. Вы, разумеется, слышали, что 1% богатых удерживает в своей власти 50% богатств земного сира, то есть земного шара. У 1% есть 50% всего. И они сами не знают, что с этим делать. С другой стороны, они не в состоянии избавиться от этого. Они не в состоянии поделиться ничем. Поскольку каждый, кто действует себе на благо. Может быть, немножечко пытаются смягчить ситуацию, но тоже не получается. То есть с помощью окружающего света в конечном счете мы пришли к осознанию зла. И поэтому много людей спрашивает, что делать? Что это за жизнь? Огромное отчаяние, наркотики. Используют успокаивающие средства, антидепрессанты различные. И это становится мировым ударом. Уже начинают раздавать это детям в школах. И решают наркотики всем продавать. Главное, чтобы человек успокоился. Не важно, что с ним будет. Главное, чтобы успокоился и тихо умер. И это не то, что кто-то хочет сделать какое-то зло. Это от безвыходности. И все это приходит нам с помощью окружающего света. Он должен показать нам наше истинное состояние. И также и мы пришли с помощью этого окружающего света к какому-то сознанию зла. То есть, к состоянию, когда мы начали спрашивать, каков смысл нашей жизни? Есть ли польза от этой жизни? И есть люди, которые собираются из-за этого покончить с собой или там убивать других, или использовать наркотики. А есть люди, которые получают чуть больше этого вопроса. чувствую этот вопрос в более качественном виде. И это зависит от решимот, от духовного гена, который есть в людях. И тогда человек чувствует, что он что должно быть решение, должен быть ответ. Я должен прийти к какому-то источнику, достичь какого-то источника, который даст мне действительно ответ на вопрос, для чего я живу и каков смысл моей жизни. Если окружающий свет приводит человека к такому вопросу, чего еще желать? Тогда в соответствии с потенциалом, который сейчас пробуждается в нем, человек начинает... Этот свет воздействует на него дальше. Он приводит его в место, где собираются такие искры, такие вопросы. И тела. О телах мы не говорим. Внутреннее желание, внутренний потенциал человека. И тогда собираются. Для чего? Для чего выше, для чего окружающий свет приводит их к такому собранию? Но он все время воздействовал на объединение. Элементарные частицы собирались в молекулы. Молекулы. Большие молекулы, особые, сложные. Возникали живые клетки, которые размножались, возникал механизм памяти, как мы это видим в биологии. И так он продолжает делать. То, что мы собираемся, это работа окружающего света. Вот продолжает собирать желания.
В...
И это воздействует на нас. Однако, что потом? Когда он собирает нас вместе, тогда снова мы начинаем чувствовать собрание между собой. Ну и что дальше? Как нам разрешить эту проблему? Здесь мы начинаем, после того, как он собрал нас. Это называется, что человек приводит человека к хорошему выбору и говорит: «Возьми себе». Отсюда и дальше есть две возможности. Или мы продолжаем находиться в воздействии окружающего света, того же окружающего света, который нами занимался до сих пор, в бессознательном виде с нашей стороны. Или мы с помощью группы, к которой мы пришли, с помощью того же самого воздействия окружающего света, мы начинаем использовать этот окружающий свет сознательно, с пониманием, с каким-то ощущением. Нам необходимо связаться с этим окружающим светом. Нам необходимо знать, каким образом мы воздействуем на него, и как он воздействует на нас, и как мы можем управлять нашим развитием. Отсюда и далее мы получаем свободный выбор для того, чтобы управлять нашим развитием с помощью этого окружающего света. Поэтому нам необходимо только думать, каким образом он действует, и как мы можем изменить его действие, ускорить его действие и так далее. Изучить это. Поэтому, когда нас приводят к такому месту, где мы можем учиться, и обучают нас, что в конечном счете то, что мы должны сделать, и простым образом. Я не хочу даже входить в всякие сферот, подъемы, падения, что там происходит, в простом виде. Что нам необходимо делать? Что вы думаете? Проделать то же самое действие окружающего света, только начать упорядочивать это объединение, которое он все время делал. Объединение частиц в атомы, в молекулы, в тела, неживые, растительные, животные. Мы должны продолжать это действие. Если мы продолжаем это действие самостоятельно, тем, что дано нам, тем, что находится в нашем распоряжении, он привел нас в группу. Я должен работать на объединение группы как единого тела, как единой системы.
И в
такой форме я иду вместе с ним. И нет у меня тогда никакой проблемы. Я тогда вижу в нем соучастника. Он не толкает меня к этим действиям. Я начинаю использовать его в виде... я действую уже не против этой силы, а вместе с этой силой. Она находится в моей руке. В этом вся наука Каббала, собственно. И начиная сегодня, с этого момента и далее, мы используем объединение между собой таким, так, чтобы окружающий свет помог нам объединиться, прийти к объединению все большему, сначала малому, потом все большему, большему, большему и большему, пока все в мире не станут единым целым, и тогда мы вернемся по тому же самому пути обратно к бесконечности, к полному объединению. Если, однако, если нам не удается, если мы не хотим в различных формах, то окружающий свет исправляет нас. Он действует на нас в виде неприходящего закона. Что есть исправление, к нему мы должны прийти. Время определено. 6000 лет написано. Мы обязаны прийти к концу исправления. То есть отсюда и дальше мы поднимаемся по исправлениям, которые происходят в течение 6000 лет. И тогда мы приходим к концу исправления. И в этих исправлениях мы уже многое проделали. И еще немножко осталось. Теперь наше объединение для того, чтобы уподобить себя каждый раз верным образом, правильным образом, мы должны уподобить себя с помощью окружающего света в форме внутреннего света. Внутренний свет — это отдача и любовь. Мы не знаем, что это. Поэтому нам нужно понять, что в каждом мире есть особая сетка, особая форма, что в соответствии с этой формой, этой формой мы должны соединить себя как группа. То есть по отношению к, ну, скажем просто так, в соответствии с миром Асия мы должны соединить себя в виде эллипса. Например, просто так говорю. Затем в мире Яцера мы должны себя соединить как некий треугольник. Затем в виде квадрата, в мире Брия, и затем в виде круга. То есть каждый раз связь между нами, объединение группы, должно быть в новой форме, более качественной. И если мы пытаемся это сделать, мы как бы вносим себя в какую-то форму. Это нехорошо, неприятно, некрасиво, но мы должны стать сблизиться друг с другом. Это каждому сократить себя, разобрать себя, включиться в других. И так мы вносим себя каждый раз в форму все более и более постоянную, более качественную. И окружающий свет помогает нам. Если мы проделываем действия для того, чтобы войти в эту новую форму, Он помогает нам, способствует нам. Если мы ошибаемся, Он тоже помогает нам. И иногда немножечко давлением, но давлением добрым. Как, скажем, мы в то время, когда мы учимся. В книге, простите, в школе какой-то там. Если мы ленимся, он действует уже отрицательным образом и дает нам противоположную форму, чем та, к которой мы должны прийти. И так из отрицательной формы мы изучаем положительную от безвыходности. Все происходит с помощью окружающего света. Подъем молитвы — это значит желание, которое мы раскрываем по отношению к окружающему свету. Ответ на молитву — это означает, что света приходят к нам и тянут нас вперед. И в такой работе мы продвигаемся. Главное — то, что я вам рекомендую. Ежемоментно представляйте себе, что мы должны принять новую форму связи между собой и вносить себя каждый раз в новую форму. И тогда вы станете формировать сами себя, как бы творить самих себя. Вы будете заниматься, если посмотреть со стороны эту работу, как бы выйти из себя и посмотреть на себя как на материю, а на себя истинного своего, себя самого, как на творящего, формирующего эту материю. Это особая работа, это творчество, от которого мы получаем наслаждение, равного которому нет. Наслаждение равенства Творцу, который творит, создает творение. Это высший свет, о котором мы говорим. Это Наранхай, который приходит и наполняет нас. Нет большего наслаждения во всем творении, чем видеть себя Творцом,
где
ты, с одной стороны, создаешь материю, ты находишься в ней, а с другой стороны, ты выходишь, ты сокращаешь себя, выходишь из нее и начинаешь работать над ней со стороны, для того, чтобы внести этого осла, придать ему форму или круга, треугольника, эллипса или что там еще есть? Эллипс, треугольник, квадрат и круг. И каждый из них, и у каждого... И в каждом из них есть множество форм перехода от одного к другому. Это не геометрические формы, а формы свойств. Как нам... вдруг породить свойства из свойств, как они рождаются в нас, как мы чувствуем, насколько мы меняемся. Это особая работа. Это действительно великий дар, который Творец дал нам, почувствовать, что значит быть Творцом. Все это нам надо проделать. Пока мы не придем после всего пути, когда мы выстраивали себя, строили себя, делали себя, мы становимся как Он. Из себя мы строим Творца, делаем Творца. И тогда мы понимаем все творение, чувствуем, осознаем его и приходим к слиянию. И в этом конец исправления и цель творения. И во всей этой работе, когда мы начинаем в группе работать над поручительством, мы все время работаем по отношению к свету, Мы уподобляемся внутреннему свету с помощью окружающего. Поэтому каждый раз мы все глубже и глубже понимаем, что означает «нет никого, кроме Него». Поскольку Творец воздействует на нас, вызывает в нас различные мысли и желания, дает нам возможности, кроме единственного, кроме свободного выбора, где мы с помощью объединения в группе, для формы объединения в группе, я нахожу свою новую форму. Как Он меня создавал ежемоментно, это Он сделал. А как я ищу форму, это я. Я нахожусь в исследовании, в развитии, в поиске. Поиски своей более продвинутой формы. Это называется «нет никого, кроме Него», где мы действуем все время с помощью окружающего света для того, чтобы прийти к внутреннему свету.
Ну,
я хотел, я не знал как, но все-таки постарался выразить это понятие «нет никого, кроме Него». Я надеюсь, что удалось сказать что-то новое. Что мы сейчас делаем? Или почитаем, или семинар, или вопросы.
Есть первоисточники,
почитай немного. Я всегда, и я рекомендую вам, связывать себя с первоисточниками. Это как якорь. Как такая устойчивая основа. Мы все время должны подбирать цитаты, статьи, письма во всех первоисточниках, которые написали каббалисты. Это расширяет наши знания. Это дает нам возможность связаться с ними, когда мы их используем. И когда мы связываемся с ними, то мы получаем от них поддержку, свечение. Мы усиливаем свои связи с корнями. Поэтому, скажем, сейчас вышла книга «Зоар» на иврите. «Зоар Лям». Адаптированный «Зоар». Мы уже работаем над ее переводом на русский и английский языки. Надеюсь, что мы доберемся и до испанского, и других языков, еще нескольких языков. Я хочу сказать, что первоисточник должен быть. Труды Бальсулама, труды Рабаша, они все практически переведены на все языки. И я очень вам рекомендую все время читать. Читайте. Не думайте, насколько вы понимаете. Связь с ними, она очень важна. Это как канал, который касается вашей души, это как инфузия. Но давайте послушаем немножечко. Пожалуйста.
Зачитаем несколько отрывков из Зора. Пункт 89. Пункт 89. Становитесь единым, как полагается. Из среды сынов Израиля сказано, ибо все не называется единым, становясь единым, как полагается, если не уходят из среды сынов Израиля, ибо сыны Израиля стоят внизу, чтобы открывать пути и освещать тропинки, и зажигать лампады, то есть высшие сферот, и производить сближение всего снизу вверх, чтобы все стало единым. И поэтому сказано, а вы соединенные с Творцом.
Сыновья — это те, которые идут за отцом. Отцом называется более высокая ступень, а сыном называется нижняя ступень, которая стремится следовать за более высокой ступенью. И поэтому тот, кто идет за Ешаркель, то есть тот, кто направляет себя на конец исправления, тому самому миру бесконечности,
к единому
кли и свету,
что
называется Ишар-Кель Исраэль. Тот, кто стремится к этому, жаждет этого, он называется сыном более высокой ступени.
96. Придет один и будет благоволить единому. И поэтому явится единый и будет благоволить единому. Творец единый будет благоволить единому, то есть Израилю. Ведь царь благоволит лишь тому, кто подобает ему. И поэтому написано, но он в едином, и кто повернет его? Иными словами, Творец пребывает и находится только лишь в едином. Но Он в едином означает в том, кто установился быть единым в высшей святости, то есть Израиле. И тогда Он пребывает в едином и ни в каком ином народе.
Это очень тяжело объяснить. Нет никого, кроме... На самом деле существует только единый Адам, единый человек. И он включает в себя все творение. И к этому ощущению мы должны прийти. Где все неживое, растительное, животное и люди настолько соберутся вместе, что все это станет единым уровнем, состоящим из 10 сферот, подобным Творцу, который называется тогда человеком.
Все
это ощущение, что нас много, мы находимся в каком-то мире, в какой-то действительности, это все настолько иллюзорно, настолько ложно, уже физики начинают раскрывать, что мы находимся в состоянии совершенно ином, что есть многие формы существования Вселенной, есть много форм, которые находятся одна в другой, добавляют одна к другой. Но нам необходимо прийти из этого не вследствие исследования, какой-то мысленной работы, а в форме чувственной работы, что мы включаемся в эту самую форму, которая включает в себя все формы вместе, включая все искусственные вещи, которые мы сделали в этом мире. Меня недавно спрашивали, ну, я понимаю, что я нахожусь в природе, есть неживое, растительное, животное, и я, человек. Но мы выстроили в этом мире столько искусственных вещей, куда они исчезнут? Откуда они возникают? Мы это сделали не из нашего желания получать. Это не выражение наших... Это что, не выражение наших желаний? Нет, вся материя — это выражение наших качеств. В тот момент, когда я начинаю видеть мир в отдаче, а не в получении, материя испаряется, и от нее ничего не остается. Ну, надеюсь, что мы близки к этому. Да.
Читаем еще одну цитату. 222 из главы Брешит. Со слов «и» в начале. Еще раз. Цитата 222 из главы Брешит, вторая часть. Со слов «Ветхила» в начале.
Сказано,
человек рождается подобным дикому зверю и нет в нем желания отдачи. И нет в нем ничего от свойств Творца. Он хочет проглотить весь мир и наполниться ради собственной выгоды. И поэтому подверг Творец тяжелым страданиям человека в получении для себя с момента его рождения. Это телесная боль и душевная боль. Но если занимается Торой и заповедями даже для собственной выгоды, то в любом случае посредством приходящего света он ищет и находит всю низменность природы получения и разделяет себя в своем сердце, отделяет себя от природы получения и полностью отдается свойству отдачи и стремлению насладить Творца. Как сказано, «Все создал Творец для наслаждения». И тогда открываются его глаза и видит перед собой полный и совершенный мир, в котором нет ни малейшего недостатка, и начинает испытывать радость, которая наполняет мир от сотворения мира, от того, что ему удостоился склонить себя и весь мир на чашу заслуг, потому что куда бы он ни посмотрел, он видит лишь благо, лишь совершенство и не видит в действиях Творца никаких недостатков, а лишь заслуги.
Я пока подумал, как это объяснить, что материя постепенно исчезает. Мы видим желание получать. В соответствии с нашими свойствами, в соответствии с законом совпадения по свойствам, как мы по отношению к Творцу, мы говорим, что в той мере, в которой я нахожусь в какой-то форме, ту самую форму я вижу. Не может быть иного. Как сказано, что каждый, кто обвиняет, обвиняет, исходя из своего изъяна. Как мы в нашем мире знаем. Как человек думает о мире. Каков он? Как он думает о мире? Он не может иначе. Поэтому мы видим во всем мире только желание получать. Желание отдавать мы не видим. Есть между нами здесь, скажем, таким образом, в образном виде, есть очень-очень много желаний отдавать на неживом, растительном, животном и человеческом уровне, духовном, свойства. Но мы их не видим, потому что во мне нет даже капельки желания отдавать. В той мере, в которой я исправляю себя постепенно, перехожу от желания получать к желанию отдавать, я начинаю видеть желание отдавать, которое властвует над миром, и исчезают из меня всякие формы получения. Дает нам об этом пишет Бааль Сулам в статье «Раскрытие и скрытие имени Творца», где мои товарищи, которых раньше я видел, когда я был неисправленный, что они ленивые и плохие, такие хитрые и вообще такие. Я исправляю себя. В той мере, в которой я исправляю себя, я вижу их, товарищи в группе. Я вижу, что они все хорошие, возвышенные, особые. У них настолько хорошие свойства. Они любят друг друга. Они изменились? Нет. Каждый, кто обвиняет, обвиняет, исходя из своего изъяна. Я изменился. Так что мир изменился? Нет, только я. А что было раньше и потом? У мира нет никакой формы. Только каким образом я его воспринимаю, я его принимаю. Мое кли порождает формы действительности. Тяжело? Собственно, это невозможно. Но все-таки надо иногда находиться в этом, для того, чтобы понимать, что все зависит от нас. Все зависит от исправления моих келим. Нет разницы между этим миром и будущим миром, кроме как работы над Малхуйот. Когда я изменяю свой Малхут, свое желание, я перехожу от этого мира к будущему миру. Это во мне произошло, потому что я, собственно, воспринимаю действительность, и вся эта действительность находится во мне, в моем понимании и сознании. Есть что-то об этом, пожалуйста.
статьи «Скрытие и раскрытие» Бальсалам описывает скрытие лика. И о скрытии лика он говорит, что когда человек чувствует, что все его знакомые, идущие по пути духовного развития, страдают от бедности и болезней и презрения, и грешники насмехаются над ними каждый день, а сами грешники становятся богаче, здоровее и пребывают в благоденствии. А все его знакомые, которые соблюдают Тору и заповеди, становятся жестокими эгоистами и являются глупцами от рождения, и не могут найти себя на этой земле, и лицемеры они, и он не может с ними даже сидеть в райском саду.
То есть всякий обвиняющий обвиняет своими изъянами. Если он не исправлен, то он увидит и всех тех, которые зарабатывают там снаружи, что они удачные, и что хорошо им, и что они сами хорошие. А все те, которые занимаются работой в группе, в науке Каббала, у них нет ничего, детишки какие-то, какие-то у них глупые игры. Это человек, находящийся в падении.
А при открытии лика,
когда он начинает получать немножко света, в мере получения света он начинает меняться. Что тогда происходит с ним?
Но он пишет, что все его знакомые, идущие по пути духовного развития, обладают достатком, богатством, здоровьем и не болеют.
А прежде у них были болезни, бедность, всякие отрицательные вещи. Такими он их видел. Как эти... Но ведь он... Как может быть, чтобы объективная картина изменилась? Если он был болен, сейчас станет здоровым. Если он был беден, станет богатым. Если был глупым, станет умным. Если неудачник, вдруг станет преуспевающим. Как такое может быть? Что в соответствии с тем, насколько я поднимаю или опускаю себя, люди вокруг вот так... И они действительно так кажутся мне. То есть это не шутки. Я приведу еще более крайний пример. Я спрашиваю Марика. Марик, сколько у тебя что у тебя в банке? Он говорит, только минус. На следующий день я спрашиваю Марика, что есть у тебя? Он говорит, я получил миллион долларов от тети. И мы в нашей нынешней глупости, где мы находимся только в воображаемой действительности, мы не в состоянии понять, как это происходит в духовном мире. Это просто я строю мир. Все зависит от меня. Вдруг я прочитал немножко Зор, немножко соединился с товарищами. И весь мир просто стал прекрасным. Люди хорошие, и им хорошо. И они все умные и здоровые. Сегодня врач мне сказал, что у него 300 больных. Это так врач думает, или это действительно так? Форма такая, скрытие лика.
Ну, там чих.
Ну, продолжай. А что будет, если он исправит себя?
Еще раз. Все его знакомые не знают болезни и уважаемые в глазах мира пребывают в благоденствии, а знакомые, не идущие по пути духовному развитию, постоянно испытывают недостаток средств и презираемы всеми. И все его знакомые праведники представляются ему обладателями всех благ, людьми честными, правильными, и получают огромное наслаждение от их общества. Есть еще вещи хорошие.
Наверняка есть хорошие вещи. Смотрите, что мы видим в раскрытии лика. Совершенно иное.
Да. Обратите внимание. Получение блага и благоденствия с большой легкостью добывают себе хлеб насущный, не знает болезней и недомоганий, наслаждается уважением и почестями, и все, что задумал сделать, делает с легкостью и успехом. И когда он молится, сразу же получает ответ на свою молитву. Все его действия сопровождаются успехом и так далее, и так далее.
То есть он становится очень чувствительным. Чуть лучше мысль преуспевает во всем. И видит их всех хорошими по отношению к себе, в хорошей форме. Немножечко опустился в какой-то мысль, в какое-то намерение. Мир совершенно противоположный, обратный. Все падает, все нехорошо. И товарищи, и заработок, и семья, и здоровье, все. То есть воздействие света становится очень-очень острым. Человек поднимает свою чувствительность к воздействию света. И в соответствии с этим у него есть перепады, очень острые. И такие частые, с высокой частотой. И состояние к состоянию. Это в нашей работе. Как мы говорили раньше, только окружающий свет помогает нам каждый раз подниматься. Это как пройти все сетки, такую, такую и такую. То есть каждый раз мы изменяем нашу связь на более тесную, отношение к ближнему, на более близкое, более хорошее. И так мы должны продвигаться. Теперь мы продвинемся с вами. Ну, только сделайте какое-то такое с нами. Проведите такое упражнение с нами. Я люблю, когда они вот так вот делают.
Окей.
Вы тоже советуете нам такие упражнения всякие? Что сегодня?
Мы хотим перейти к следующему состоянию, к семинару и объединиться. Сейчас мы достигнем такого общего состояния, общей атмосферы. И делаем это вместе. Так, мы споем. Петь вместе мы умеем. Возьмем простой мотив. Настоящая любовь, знаете? Давайте, только припев. Все очень хорошо, все знают. Мы сюда добавим кое-что небольшое. Выражение пения. Мы споем это вместе. Может быть, люди слов не знают? Давайте без слов, на-ля-ля. Да, без слов. Обратите внимание. Мы возьмем отрывок. А теперь мы поем это два раза. В первый раз мы будем аплодировать по ходу пения, по ходу ля-ля-ля. Там, где есть акцент, там мы хлопаем в ладоши. Теперь мы хотим настроиться так, чтобы нам удалось добиться полной синхронизации, чтобы мы все в одно и то же время хлопнули в ладоши. Готовы? Давайте сделаем.
Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай. Йофи, не да. А
за я шла. Прекрасно. Это была только подготовка. Сейчас мы перейдем к настоящей работе. Настоящая работа в том, что мы сейчас будем петь про себя, ля-ля-ля, а руками мы будем хлопать в том же ритме. Делаем два раунда. Наша цель — добиться полнейшей синхронизации и спеть полную песню, только хлопая в ладоши. Мы знаем, что когда мы делаем совместное действие, то нам удается почувствовать объединение между нами. Итак, давайте сосредоточимся и начнем сейчас. Еще раз. Теперь это можно спеть.
את הפאזל כבר מרכיב והמילים חודרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תמדר יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אהבה אמיתית אם אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטט נחלים בחזורים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה